«Вкус лета» Марина Милоданская. Глава первая. Ускользающее дыхание. Лондон давил. Небо, затянутое свинцовыми тучами, казалось, вот-вот рухнет на город, придавив его своим весом. Звуки сирен, гудков автомобилей и беспрерывного людского гомона сливались в какофонию, от которой хотелось бежать без оглядки. Элизабет Мейсон чувствовала этот гнет каждой клеткой своего тела. Еще месяц назад, когда рядом был Дэвид, эти звуки были частью ее жизни, фоном, на который она почти не обращала внимания. Теперь же они казались предвестниками беды, постоянным напоминанием о том, что жизнь, которую она знала и любила, безвозвратно утеряна. Она сидела в своем кабинете в престижной лондонской клинике, уставившись в окно. На стекле оставались следы от дождя, словно слезы, стекающие по щекам. Элизабет и сама чувствовала себя так же, разбитой и опустошенной. Прошло полгода с тех пор, как Дэвида не стало, но боль не утихала. Она просто притуплялась, как будто прикрывалась тонкой вуалью. Но стоило ей расслабиться, как она снова набрасывалась, терзая сердце с новой силой. Смерть Дэвида в автокатастрофе перевернула ее жизнь с ног на голову. Они были вместе почти 20 лет, с самой юности. Он был ее лучшим другом, ее любовью, ее опорой. Они делили все радости и горести, мечтали о будущем, строили план. И вдруг в один трагический миг все рухнуло. Элизабет снова и снова прокручивала в голове тот день. Звонок из полиции, невнятные слова, шок. Неверие. Она помнила, как ехала на место аварии, как надеялась, что это какая-то ошибка, что Дэвид жив. Но когда она увидела смятую машину, увидела его, ее мир разлетелся на осколки. После похорон Элизабет пыталась вернуться к нормальной жизни. Она ходила на работу, лечила пациентов, делала вид, что все в порядке. Но внутри нее зияла пустота. Она чувствовала себя машиной, выполняющей свою программу, но лишенной души. Она видела страдания людей, их боль, их страхи. Но теперь, после смерти Дэвида, она не могла по-настоящему им сочувствовать. Она была слишком занята своей собственной болью, чтобы переживать чужую. Ее коллеги и друзья пытались ее поддержать, приглашали на обеды, предлагали помощь. Но Элизабет чувствовала, что она им в тягость, что они не понимают, что она переживает. Она нуждалась в тишине, в уединении, в возможности разобраться в себе. Но тишина и уединение лишь усиливали ее страдания. В одиночестве она чувствовала себя еще более потерянной и беспомощной. Она не знала, как жить дальше? Зачем жить? Она пыталась найти утешение в работе, но и это не помогало. Она чувствовала, что выгорает, что теряет интерес к медицине. Она видела, что ее пациенты страдают, но не могла им помочь. Она чувствовала себя бесполезной. Ей стало казаться, что работа не приносит ей радости, а лишь высасывает остатки сил. С каждой осмотренной историей болезни, с каждым поставленным диагнозом она чувствовала себя все более и более опустошенной. Врачи клиники, заметив ее состояние, настоятельно рекомендовали ей взять отпуск. Они видели, что она работает на износ, что ей самой нужна помощь. Но Элизабет долго отказывалась. Она боялась остаться наедине со своей болью, боялась, что она ее поглотит. Но в конце концов она сдалась. Она поняла, что если не остановится, то просто сломается. Она оформила длительный отпуск и начала думать, куда ей поехать. Сначала она хотела отправиться в какое-нибудь экзотическое место, где она никогда не была. Но потом поняла, что ей нужно не развлечение, а исцеление. Ей нужно место, где она могла бы побыть наедине с собой, подумать о своей жизни и найти новый смысл. И тогда она вспомнила о Тоскане. Они с Дэвидом несколько раз отдыхали там, в небольшом городке, окруженном виноградниками и оливковыми рощами. Они любили гулять по узким улочкам, посещать местные ресторанчики, наслаждаться красотой природы. Тоскана была для них местом любви и счастья. Элизабет надеялась, что, вернувшись туда, она сможет почувствовать связь с Дэвидом, вспомнить счастливые моменты их жизни и найти утешение. Она забронировала небольшой дом в том же городке, где они отдыхали с Дэвидом. Она купила билет на самолет и начала собирать вещи. Просматривая фотографии с их прошлых поездок в Тоскану, она невольно улыбалась, но в то же время чувствовала острую боль утраты. Дэвид смотрел на нее с фотографий с любовью и нежностью, словно говоря: «Не грусти, все будет хорошо». В день отъезда Элизабет чувствовала себя странно. С одной стороны, она ждала этой поездки, надеясь, что она поможет ей исцелиться. С другой стороны, она боялась, что Тоскана лишь усилит ее боль, что она станет еще более одинокой и несчастной. Она приехала в аэропорт, прошла регистрацию и села в самолет. В иллюминатор она увидела, как Лондон остается позади, как город уменьшается и превращается в серую точку. Она закрыла глаза и попыталась расслабиться. Она представляла себе Тоскану, ее живописные пейзажи, ее теплое солнце, ее вкусную еду. Она надеялась, что эта поездка станет для нее новым началом, что она сможет найти в себе силы жить дальше. Полет прошел без происшествий. Приземлившись во Флоренции, Элизабет почувствовала легкое волнение. Она взяла на прокат машину и отправилась в свой городок. Дорога была живописной. Она проезжала мимо виноградников, оливковых рощ, небольших деревушек. Вокруг было тихо и спокойно. Элизабет чувствовала, как ее напряжение постепенно спадает. Когда она подъехала к своему домику, было уже темно. Она достала ключи, открыла дверь и вошла внутрь. Дом оказался небольшим, но уютным.